Глава 12. Весь день и весь вечер лило, как из ведра. Эйден уныло сидел с Рольфом в темной холодной гостиной, в очередной раз жалел, что Эндрю не удосужился купить телевизор, и не понимал, чем заняться, раз телевизора нет. Поболтался по комнате, поискал что-нибудь интересное. Так и вышло, что нашел два конверта от Стейси. Миссис Ток хитроумно запрятал их в стопку нот на пианино. Один был адресован Эндрю. Стейси написала на нем: «Эндрю, пергамента пока нет, зато я нашла вот это. Пожалуйста, прочитайте письма и заметки, которые я положила у вас в кабинете. По-моему, это важно. С». А другой, к вящей радости Эйдена, оказался для него, и был он большой и пухлый. На нем почерком Стейси значилось: «Эйден, все это было на дне той коробки. Жалко, что ты не дождался. Приятного тебе чтения, С». Когда Эйден открыл конверт, внутри оказалась пачка старых комиксов, и каждый был помечен черными чернилами, аккуратно, как в прописях. «Собственность Эндрю Брэндона Хоупа. Не выбрасывать».
«Ух ты! Круто!» — восхитился Эйден.
Он устроился на самом лучшем диване вместе с Рольфом, всеми подушками и комиксами, включил торшер и понял — вечер удался. Эндрю приехал только через несколько часов. Усталый, раздосадованный и мокрый до нитки. Ему пришлось долго стоять на разных перронах в ожидании поездов. Первым делом он отправился в кухню сварить себе нормального кофе. После вкуса от кофе миссис Аркрайт преследовала его до сих пор, и это было ужасно. Когда Эндрю ставил чайник на глаза, ему попалось мокрое письмо посреди кухонного стола. Оно было адресовано самому Эндрю и надписано витиеватым величественным почерком. «Ага, вот чем можно перебить вкус Лондона», — решил Эндрю. Письмо совсем размокло, и не прочитаешь. Эндрю сел за стол с чашкой кофе, немного подумал. А потом повел себя примерно так, как тогда, когда вытаскивал застрявшую машину. Он прикоснулся к мокрому конверту кончиками пальцев и снова вспомнил об Эйнштейне, о времени прошедшем, о той минуте, когда это письмо только-только написали, когда оно было сухое и хрустящее. И предложил письмо вернуться к прежнему состоянию. Письмо повиновалось. Секунду спустя на столе лежал большой дорогой конверт, новенький и совершенно сухой. И Эндрю без труда вскрыл его черенком кофейной ложечки и вытащил письмо. Оно было написано тем же витиеватым, величественным почерком. «Мистер Хоуп, дошло до меня, что теперь вы посулами и подкупом переманиваете мой народ на свою сторону. Воздержитесь от подобных действий. Если же вам не удастся воздержаться, то позднее, когда я окончательно пойму, как мне поступить с Мелстоном, последует репрессалии. Ваш О'Браун». Эндрю захлестнула такая ярость, что от радости из-за удавшегося колдовства и следа не осталось. Да как он смеет приказывать, этот мистер Браун? Эндрю пил кофе большими глотками и внутренне бушевал. Однако, налив себе вторую чашку, он уже немного успокоился, и ему пришел в голову законный вопрос. Кого, собственно, он подкупает, по мнению мистера Брауна? Наверное, Гройля и Рольфа. Вот кого этот наглец имел в виду. Не охранника же?
«Чушь несусветная», — вслух воскликнул Эндрю.
Гройль еще ребенок, к тому же дед кормил его много лет. Да уж, нечего сказать, хорошо этот мистер Браун заботится о Гройле, у которого не было бы ни еды, ни одежды, если бы не Мелстон Хаус. Да и с Рольфом то же самое. И он тоже еще совсем щенок.
«Чушь»,
— повторил Эндрю. Отшвырнул письмо и пошел искать Эйдена. Эйден с улыбкой поднял голову от кипы комиксов. Рольф, лежавший у него поперек колен, вскочил, вертя хвостом, и стал ласкаться к Эндрю. Эндрю потрепал Рольфу шелковистые уши, и у него немного отлегло от сердца. Эйден присмотрелся к нему и спросил:
«Устали?»
«Да»,
— кивнул Эндрю.
«Что читаешь?»
Эйден в ответ пролистал комикс до обложки с подписью и показал Эндрю. Эндрю нагнулся и с изумлением узнал собственный почерк. «Да он ведь когда-то собирал комиксы, но начисто об этом забыл, и начисто забыл, что хранил комиксы здесь, в Мелстон-хаусе, поскольку родители не одобряли подобное чтение, а дед одобрял». Эндрю вспомнил, что дед и сам почитывал комиксы, и они нравились ему не меньше, чем самому Эндрю. «Кроме тех мест, где рассказывалось о сверхъестественном», — вспомнил Эндрю. «Тут дед ужасно сердился и объяснял Эндрю, где тут написано полная чушь и почему».
«Вер, Вольф и вообще любые оборотни перекидываются не только в полнолуние», — говорил, помнится, старик Джослин. «Сынок, это чистый фольклор.
На самом деле они превращаются, когда хотят». А потом вспомнилось Эндрю. Джослин втолковывал ему, как на самом деле устроено то или иное волшебство. Да, старик столько ему рассказывал, что нынешнему Эндрю показалось, будто его прямо-таки завалили сведениями. И он был совершенно огорошен, когда обнаружил, сколько всего помнит. Эндрю недоверчиво рассмеялся. Да он же сам заставил себя все забыть. Сначала, поскольку мама твердила, что это полный бред. Потом, когда он стал студентом, много учился и вбил себе в голову, будто волшебство — это для детей. А ведь старик Джослин, получается, усердно учил внука всему, что ему понадобится, когда он унаследует дедовскую область попечения.
«Какой же я идиот», — подумал Эндрю.
Эйден внимательно смотрел, как на лице у Эндрю проступает ошарашенная недоверчивая улыбка. Когда Эндрю в конце концов рассмеялся, Эйден вздохнул с облегчением. «Теперь можно и про плохое рассказать. Сегодня тут были неприятности, но на самом деле нога у Таркина на месте, никуда не делась, я проверял». И рассказал про стычку с Паком, однако про странный голос Сарычки умолчал. Это было личное. «Ну и я отдал бумажник на хранение Гройлю», — закончил он.
«Хорошо», — сказал Эндрю. «Я тоже хотел предупредить тебя, что не стоит пользоваться бумажником. По нему тебя могут выследить». «Ну, после сегодняшней потасовки ты, наверное, не удивишься, что и за домом Аркрейтов в Лондоне следят. У меня там тоже была неприятная встреча. Однако Аркрейты, похоже, убедили себя, будто отказались от тебя, поскольку ты пугал остальных детей».
«Отлично», — обрадовался Эйден. «Это я нарочно подстроил. Сейчас, пожалуй, не время объяснять Эйдену, что это скверное колдовство, и так поступать нехорошо», — подумал Эндрю. «Хватит с Эйденом потрясений. Ведь он только-только узнал, что кто-то в Мелстоне желает ему смерти».
«А, значит, это ты», — сказал Эндрю. «Вот и славно. А то после разговора с ними я никак не мог понять, кто из нас свихнулся. А дети знали правду. Я совсем растерялся, но потом за мной побежал мальчонка-китаец».
«Генри Ли», — вставил Эйден. «Он головастый. Стэйси вам конверт оставил, вон там, на пианино».
Эндрю невольно обрадовался, когда Эйден его перебил. Ни к чему говорить Эйдену, кто его отец, хотя, если подумать, это объясняет, откуда у Эйдена такой поразительный колдовской дар. И Эндрю пошел к пианино. По дороге он остановился и махнул в сторону дров, которые миссис Ток предупредительно сложила шалашком в камине. «Вытяни язычок из огненного центра земли», — говорил дед, — «и подложи под растопку». Тут же в очаге взвелось трескучее пламя.
«Так-то лучше», —
заметил Эндрю и взял конверт от Стэйси. «Научите», — попросил Эйден. А Рольф уже радостно бросился к коврику у камина и с благодарным видом растянулся в тепле.
«Может быть»,
— рассеянно отозвался Эндрю. Открыл конверт, и на него накатила новая волна воспоминаний. Оттуда выпал серебряный кулон. Следом струйкой вытекла серебряная цепочка. Сначала Эндрю показалось, будто это узорчатый крест тонкой работы. Но когда он пригляделся, оказалось, что кулон больше похож на дерево. Или на человека, или на египетский крест Анг. Кулон был очень мощный. Это было ясно с первого взгляда. Дед заставлял маленького Эндрю надевать его всякий раз, когда, по извительному выражению старика Джослина, на него там, в усадьбе, гневаться изволили. А сейчас там явно гневаться изволили. Эндрю протянул кулон Эйдену.
«Надень», — сказал он. «Он будет тебя охранять».
Эйден брезгливо скривился. «Терпеть не могу, цацок». Вообще-то он посмеивался про себя, когда подметил, что почти все его футбольные приятели носят кто золотой крестик, кто серебряный оберег.
«Бабушка говорила, амулеты — это суеверие», — пояснил он. «Суеверие — это то, во что ты веришь», — заметил Эндрю. «А те, они в это верят, потому что обереги от них и защищают. Возьми».
Эйден вспомнил разговор с загадочным голосом. «И ты, и другие уже многое сделали», — сказал голос. Эйден понял, что, возможно, едва не сглупил.
«Ладно», — сказал он и неохотно надел кулон.
Едва он застегнул цепочку на шее, как невольно вздохнул. Его охватил глубочайший покой. Напряжение и страх, не покидавшие его с тех пор, как появился Пак, разом рассеялись.
«Действует», — обрадовался он.
«Да».
Эндрю тоже полегчало. Решив побаловать себя, он налил глоточек виски и сел, протянув ноги к огню. а Рольф разлегся у его ног. Все-таки очень уютно, когда у камина дремлет пес, даже если это и не пес вовсе. В тот день миссис Сток расщедрилась и испекла отличный сочный пирог. А пока они его ели, дождь перестал. И после ужина можно было оттащить коробку великанских бобов к дровяному сараю. Гроэль, сильно промокший, уже поджидал их, опершись локтями о крышу. Увидев коробку, он просиял и сам поднял ее и поставил на крышу.
«Что это на тебе?»
— обеспокоенно спросил он.
«У меня от него все чешется».
Эйден подумал о себе и о ноге Таркина. «Это оберег, из-за которого мои враги верят, будто им от него больно», — проговорил он. «Тебе не может быть больно, ведь ты мой друг».
«А-а-а!»
Гроль сунул в рот целый пучок бобов вместе со стручками и стебельками.
«Точно!»
— сказал он, сглотнув с канализационным бульканьем.
«Это все обманки. Тебе еще не пора вернуть бумажник».
«Если можно, подержи его у себя», — ответил Эйден. «Так надежнее».
«Хорошо», —
кивнул Гроль.
«Заодно повеселюсь».
«Что он имел в виду?»
— спросил Эндрю, когда они пошли домой. «Не знаю», — пожал плечами Эйден и толкнул заднюю дверь. Тут он вспомнил. «Ой, забыл. Хотел показать вам лица в цветном стекле. Покажу завтра, при свете». Однако Эндрю решил не откладывать. Притащил из кабинета большой фонарь и заставил Эйдена встать снаружи и светить в стекло. Эйден терпеливо стоял, слушая, как мерно чавкает Гроль за углом, а Эндрю в кухне глядел и дивился. Вот опять, ведь дед и об этом рассказывал, а Эндрю совсем забыл. Помнил только, что витраж надо зачем-то беречь.
«Там видны двойники из моей области попечения», — говорил старик Джослин. «Пока что их у нас только два».
И правда, тогда при Джослине Эндрю различал только два лица. Миссис Сток в оранжевом стекле, слева вверху, и мистера Стока в красном, справа внизу. Да и тогда не был уверен, что ему не мерещится. А теперь он отчетливо видел целых шесть лиц, и у всех у них наверняка были двойники среди народа мистера Брауна. Яснее всего Эндрю видел Таркина в лиловом стекле. Гномообразное лицо Таркина смотрело на него из гущи ветвей, и ветви эти качались на ветру. На заднем плане бушевала гроза. Однако и Рольфа в желтом стекле внизу было видно почти так же ясно. Значит, Рольфа надо считать за человека. Кто же его двойник? Неужели пес охранника? А вот и Шон в синем стекле. Или это Гроль? Дольше всего Эндрю всматривался в туманное изображение Стейси в зеленом стекле, пока Эйден не стал ныть, что у него руки затекли. Поначалу Эндрю его даже не услышал. «Какая чудесная девушка! А какая красавица! Словно весенний денек!»
«Руки сейчас отвалятся!» — взвыл Эйден. «Фонарь же тяжеленный!»
Эндрю вздохнул. «Стейси придет только послезавтра».
«Ну хорошо, выключи его и иди сюда»,
— сказал он, не понимая, как пережить завтрашний день. Наутро солнце светило с синего неба, словно вчерашнего ливня и не было. Эндрю нашел выход из положения, придумал, как пережить без Стейси целый день, и сказал Эйдену за завтраком.
«Дай поскорее, потом надевай ветровку и ботинки. Проследим границу с того места, где нас в прошлый раз застал дождь. Как ты думаешь, Рольф захочет пойти с нами?»
«Рольф захотел. Он слопал два пакетика хлопьев, воодушевился и рвался вперед, пока они не очутились у колдобина на дороге. А там он опустил нос к земле и ровной рысью безошибочно побежал по линии границы, которую они потеряли, когда оказались в лесу».
«Очень хорошо»,
— обрадовался Эндрю. «Не придется метаться зигзагами». Эйден уныло кивнул. Он-то рассчитывал сегодня поиграть в футбол и сильно сомневался, что серебряный оберег защитит его, если снова объявятся неведомые твари. Кроме того, ему было слышно, как церковный колокол за полем созывает прихожан на воскресную службу, и его мучила совесть. Бабушка относилась к посещениям церкви очень серьезно. Эйден опасался, что Эндрю бабушка назвала бы безбожником. Эндрю вправду повел себя как безбожник, когда они дошли до того места, где граница вильнула с дороги в сторону по направлению к университету, и путь им преградила непроходимая ограда из колючей проволоки. Рольф заскулил и повернул назад. Эндрю стоял и ругался. Эйден даже опешил. Сколько, оказывается, Эндрю знает неприличных слов.
«Опять этот Браун!» — кричал Эндрю. «Так я и знал!»
«Похоже, это и в самом деле было дело рук мистера Брауна. По карте, которую Эндрю, пылая от гнева, расстелил на колени, граница владения Мелстонской усадьбы на этом краю деревни образовывала большую выпуклость, обнесенную оградой. Ограда виднелась вдали за витками колючей проволоки, но добраться до нее было невозможно, хотя было очевидно, что граница шла вдоль стены снаружи, по контуру выпуклости».
«Еще земли себе отрезал», — негодовал Эндрю. «Ну погоди, вот вернется мой адвокат из отпуска, задаст тебе жару».
«А разве там тоже ваш участок?» — спросил Эйден.
«Нет, это дело принципа», —
процедил Эндрю сквозь сжатые зубы. Эйден был озадачен.
«Мистер Браун тоже из тех, кто не ведает железа, да?» — спросил он.
«Да»,
— рявкнул Эндрю.
«Тогда из чего сделана эта колючая проволока?»
Эндрю уставился на него.
«В точку», — проговорил он, помолчав. «Возможно, все это одна иллюзия. Давай-ка попробуем пробиться за нее».
Они попробовали. И ничего у них не вышло, только Эйден порвал ветровку, а Рольф все время жалобно скулил. Неизвестно, иллюзорная была проволока, или, как предположил Эйден, ее сделали из цинка, или еще из чего-нибудь. Но продраться через нее оказалось невозможно, что, собственно, и было очевидно с первого взгляда.
«Пошли домой по дороге», — с отвращением бросил Эндрю. «Не надо это обдумать, пока он весь Мелстон колючей проволокой не обнес».
Они побрели обратно по бетонке и вернулись в Мелстон-хаус потные, голодные и злые. Относительно доволен прогулкой был только Рольф. После ланча он радостно потащил Эйдена в деревню, на футбольное поле, где Эйден очень плодотворно провел остаток дня. А Рольф пропадал на лугах за деревней, гонялся за кроликами. Эндрю все это время утешался игрой на пианино, а сам говорил себе, что это он так думает, как быть с поползновениями мистера Брауна. На самом деле у него не было об этом ни малейшего представления. Он решил спросить у Стейси, когда она придет завтра. В понедельник Стейси впорхнула в дом, щеголяя еще одним зеленым платьем, на сей раз расшитым бисером и с высокой талией. Эндрю подумал, что Стейси — противоядие ко всем его бедам.
«Ну, прочитали письма?»
— бодро спросила она.
«Нет, пришлось поехать в Лондон», — ответил Эндрю. «И были еще другие дела».
Эйден осторожно покосился на лицо Эндрю и выскользнул за дверь, чувствуя, как мерцает на шее оберег. И сначала побегал по лугам с Рольфом, а потом двинулся на футбольное поле. Эндрю даже не заметил, что Эйден ушел.
«Вы не посоветуете, как мне поступить с мистером Брауном?»
— спросил он у Стейси.
«Сначала он оттяпал половину моего леса, а теперь, по всей видимости, тянет колючую проволоку вдоль всей границы моей области попечения».
Стейси задумалась.
«Не знаю», — сказала она. «Не знаю, как поступать с такими людьми. Непонятные они. Но сегодня я разберу вторую коробку, а если успею, то и третью. Я уверена, мы обязательно найдем тот пергамент. Папа рассказал мне про субботние неприятности и до чего он испугался, когда ему показалось, будто он снова потерял ногу. Думает, если мы прочитаем этот договор, или как его там, то сообразим, что делать. И, пожалуйста, выделите время на письма. Такого вы точно не ожидали».
И она упорхнула в каморку с коробками за несколько минут до прибытия миссис Сток.
«Славная погодка»,
— возвестила миссис Сток, вручив Эндрю сегодняшнюю газету.
«Если установится в самый раз для фестиваля в субботу. Я отправила Шона дальше прибираться в сарае, правильно? Хорошо съездили в Лондон, да? Между прочим, не приветствую я эти Триксины фокусы, удумала тоже. По-моему, это просто свинство с ее стороны. Лучше бы, как в прошлом году, постояла со мной на распродаже поношенной одежды».
Оборвало ее лишь появление мистера Стока с коробкой крайне внушительных размеров, которой он толкнулся в дверь, чтобы привлечь внимание Эндрю. Эндрю тут же вскочил и бросился открывать. Теперь-то он понимал, что витраж еще драгоценнее, чем он считал. В тот день мистер Сток ни на кого в особенности не сердился. Просто он отсортировал овощи, не соответствовавшие высоким стандартам фестиваля. Одевать их ему было некуда. Когда он пронес коробку мимо Эндрю, тот заметил кучу исполинских кабачков, колоссальную картошку и гроздь помидоров, похожих на кожистые крикетные мячи. Эндрю предоставил разбираться с ними миссис Сток и удрал в кабинет. Стейси положила рядом с компьютером несколько стопок писем. Каждая была аккуратно помечена. «Финансы», — прочел Эндрю на первой стопке.
Вот уж не знал, что он играл на бирже.
На второй значилось «Письма от коллег-оккультистов, в основном технические вопросы». А на третьей стопке было написано «Полвека жизни в письмах от бабушки Эйдена». Эндрю отнес все в гостиную и устроился читать. Миссис Ток, решившая сегодня еще разок передвинуть пианино, что бы там Эндрю ни говорил, была страшно раздосадована, когда застала его в гостиной. Отместку она распахнула стеклянные двери и заявила, обернувшись с порога.
«Староваты вы уже комикс читать!»
После чего двинулась в кабинет Эндрю бормоча.
«Хотя бы вытру пыль с этого компотера!»
И принялась сеять смерть и разрушение, складывать первые попавшиеся бумаги в аккуратные стопочки, сыпать брошюры в картонную коробку, которая очень кстати нашлась поблизости, и запихивать все книги, какие только смогла отыскать в сервант, где Эндрю их никогда не найдет. А напоследок, не дрогнувшей рукой, протерла компьютер. Машина была отключена, но все равно протестующе урчала и попискивала.
«Я тут ни при чем», — провозгласила миссис Ток. «Я к нему и не прикасалась. Дурацкая штуковина. Вечно в облаках витает».
Между тем Эндрю в гостиной с интересом обнаружил, что первое письмо от бабушки Эйдена к его деду и правда написано 50 лет назад. Там говорилось. «Дорогой Джослин Брэндон, возьму на себя смелость. Наша семья совсем не дружная. Мои родители рассорились с вашими, а потом и со мной. Я ведь стала певицей. Но это не повод нам с вами не дружить. Я только что получила область попечения в Лондоне, и мне было бы большим подспорьем, если бы вы согласились консультировать меня время от времени. Мне говорили, вы лучший волшебник в стране. Прекрасно пойму, если вы не пожелаете знаться со мной. Но, надеюсь, все сложится иначе. С надеждой, ваша Адела Кейн, урожденная Брэндон». Эндрю вслух расхохотался. Отчасти его насмешило представление Аделы о пунктуации, но на самом деле хохотал он от радостного удивления. По счастливой случайности он сказал Аркрайтам чистую правду. По крайней мере, соврал куда меньше, чем думал. Адела Кейн и правда приходилась ему дальней родственницей, а, следовательно, и Эйден тоже. А значит, Эйден имел полное право приехать сюда и поселиться здесь точно так же, как Эндрю имел полное право поехать к Аркрайтам, разузнавать о нем.
«Замечательно», — подумал он и обратился к следующему письму.
Старик Джослин, который тогда был вовсе не старик, а мужчина слегка за 50, судя по всему, отправил Аделе сердечный ответ. В следующих 10 ее письмах, написанных за несколько лет, были либо дружеские просьбы дать совет, либо благодарность за помощь, а в следующем письме Адела уже сама давала совет Джослину. «Если этот зверь, ваш мистер Браун, — говорилось там, — и вправду из тех, кто не ведает железа, запишите дословно, что именно он говорит, такие обведут вас вокруг пальца при первой возможности. Ужасные люди, но они бывают очень беспечны, оставляют лазейки, и тогда можно и самому их обмануть». Еще два письма, а потом грустная записка. «Мой дорогой Джослин, спасибо за доброе письмо с соболезнованиями по поводу смерти моего любимого Гарри Кейна. Мне ужасно его не хватает. Но я соберусь силами. Мне ведь надо растить мою дочурку Мелани. Ваша Адела».
«Странно», — смущенно подумал Эндрю, будто без спроса лезешь кому-то в душу.
Он прочитал еще несколько писем. «Как вы обходитесь с Вуду? Я бы не стала вмешиваться, но у меня по улицам расхаживают их боги. И не знаю, что она подмешивает свои приворотные зелья, знаю только, что одна несчастная девушка покончила с собой». А потом вдруг: «Прошу вас совета по личному делу. Насколько я знаю, у вас дочь, и вы не очень ладите. Как мне быть с Мелани? Ей уже 15, и на меня она вечно сердита. Или посматривает свысока». Эндрю вздрогнул. Он-то думал, эта история не имеет к нему никакого отношения. А ведь Адела писала о его матери. Судя по дате на письме, это было спустя много лет после того, как его мама прекратила всякое общение с Джослином. Эндрю так и не узнал, что послужило причиной окончательного разрыва. Тогда он был выше этого. Честолюбивый трудяга, только-только закончивший университет и корпевший над диссертацией. «Точно». Это, наверное, было примерно тогда, когда его вдруг ослепила мысль о подлинной природе истории. То самое откровение, что натолкнуло его на решение написать книгу, которую он вот сейчас и пытается писать.
Ладно, надо читать письма дальше. После этого Мелани упоминалась в письмах очень часто. Вернулась домой пьяная, вернулась домой под наркотиками, и Аделе чудом удалось уберечь ее от обвинения в наркоторговле. Все это время Мелани оскорбляла мать как только могла. Адела просила совета по поводу дочери почти в каждом письме. Эндрю назвал бы Мелани пропащей, вот только почти все ее оскорбления подозрительно напоминали то, что его мать говорила о Джослине с поправкой на пол, конечно.
«Суеверная старая корга. Да-да, очень знакома, как и ха-ха, мамаша верит в феечек, вот дура.
Возможно, Адела просто не понимала Мелани, была с ней слишком строга. Вот и Эндрю давно подозревал, что Джослин плохо обращается с его матерью и вынудил ее все на свете делать ему наперекор. Мятежницы и революционерки, обе». А потом он дошел до письма, написанного 13 лет назад, в то самое время, когда Эндрю уехал на стажировку во Францию и временно потерял деда из виду. «Дорогой Джослин, спасибо, я сама привезу к вам Мелани, но не останусь, пока я рядом. Вы с ней ни за что не найдете общего языка. Уповаю, что все-таки найдете. Поезд прибывает в Мелфорд в 2:15. С признательностью, Адела».
«Значит, Мелани здесь побывала», —
подумал Эндрю. «Интересно, помогло ли?» «Минуточку. 13 лет назад? И точно в следующем письме говорилось? Да, Мелани, к сожалению, беременна, твердит, что это не мое дело, но по некоторым обмолвкам я подозреваю, что отец — то самый ваш одиозный мистер Браун. Нет-нет, вы тут ни при чем, нельзя же было не пускать девушку гулять в ваши леса. Я знаю, как он коварен, и знаю Мелани». У Эндрю возникло особенно острое чувство, что он без спросу лезет кому-то в душу, и он стал просматривать письма с удвоенной скоростью. Или, скорее, дело было в том, что он словно бы украдкой подсматривал в конец детективного романа, надеясь поскорее узнать, кто убийца. О подобной несдержанности Эндрю всегда стыдился. Мелани сбежала от Аделы, и 2 года от нее не было ни слуху, ни духу, а потом вернулась домой на последней стадии рака. А ребенок, она назвала его Эйден, считает, что это имя верно произнесет только тот, кто нужно. А у Эйдена вши и блохи. «Джослин, я же не справлюсь». Едва Эндрю прочитал этот крик души, как Стейси постучала в дверь и пропела.
«Эндрю, можно войти?»
«Да, конечно», —
отозвался он, складывая письма обратно.
«Благодарю тебя»,
— сказала она, не из-за двери в каморку, а из-за распахнутых стеклянных дверей в сад.
«Ты же знаешь, мы не можем войти без приглашения».
Это была не Стейси.